подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
Поважаемое господарство, мы в прямом эфире, так что вы в чате можете задавать нам питания. А тема нашей сегодняшней гуторки – это визит Александра Лукашенко в Россию на космодром Усходне, в Благовещенску, где он встретился с Владимиром Путиным, и вот они дали прессовую конференцию. Коллеги, ну вот, на мой погляд, самые головные речи, которые были сказаны спочатку Лукашенком, это он назвал то, что отбылось в Буче, британской спецоперацией, и Путин, до речи, сказал, что вот Лукашенко ему передал некие документы, которые тычутся, как он сказал, провокации в Буче. Еще одна заява Лукашенко – это коли б Россия крыху запоздала с операцией, мается на увазе война, то по территории России был бы нанесен сокрушальный удар. Ну, как мы памятаем, минулым разом, коли Лукашенко ездил в Москву 11 сентября, то было сказано, что удар Украина ментовала нанести по Беларуси. Ну, а зараз, оказывается, у ее планы были больше амбициозные. Вот что заявил Лукашенко. А что тычется Путина, то он сказал, что украинская делегация нечто крутит с умовами погоднения. Вот в Стамбуле про нечто домовились, а зараз уже как бы дали задний ход. И наогул Путин сказал, что белорусская пляцовка цалком подходит для дальнейших контактов в рамках перемовов России и Украины. Ну и так само подчас перемовов были обмеркованы будущие вучения, что так само довольно цікаво. Коллеги, на что вы звернули увагу, на что б зробили акцент у вот этой довольно долгой, протяглой прессовой конференции Лукашенко и Путина? Виталь.
Ну, вы, сапраўды, галоўнае, магчыма, адзначылі. Я бы гэта пракаментаваў, гэтыя выказванні. Ну, па-першае, не першы раз ўжо, вось я даводзіцца сцвярджаць, што Лукашэнка такі спецыфічны палітык, што ў яго няма такога паняцця, як думаць пра свой імідж, пра сваю рэпутацыю, то, што называецца ў вачах ўсяго свету, ці найперш ў вачах заходняга свету. И он может говорить все, что угодно, коли, ведаете, навод у идеологичных войнах есть, ну, такие, скажем, правила, коли некую информацию, которую треба выплеснуть, е дают спочатку там на некое несолидный сайт, там, телеграм-канал, вот такая есть, скажем, ну, не то, что правило, а такая система. Спочатку некий смешный там телеграм-канал, может быть, недавно створенный, выдает некую дезу, дезинформацию, а потом ее подхопливают солидные выдания, спосылаются на это, а уже потом с посылка возникает, информация живет сама по себе. Так вот, такую роль выполняет Лукашенко. Коли нечто для России треба сказать, то он, конечно, тут готов сказать все, что угодно. И вот две этой речи, да, что и про Бучу, что это была провокация британцев, сам бы, может быть, Путин такое не решил себя. Думаю, Лукашенко тут снова станет героем мемов, поскольку мы памятаем, как фантазия в интернете всех людей была вокруг того, что попередне, и он говорил про эти удары, какие войны были бы нанесены, и столько мемов, где он в самых ситуациях, там, альбо бомжам, альбо кому угодно, расповедая это, то вот приблизно, ну, то, конечно, не все это было бы так весело, как не было так сумно, но, думаю, как раз после этой пресс-конференции он снова станет героем мемов. Ну, а другое, что важно, и Путин, и Лукашенко говорили трошки иншими словами, что Путин говорил, у нас фактически не было выбора, нам пришлось им атаковать, иначе бы нас атаковали. Лукашенко в своей непосредственной манере говорил это больше ярко, как вы процитовали. Но тут межволе приходится вспоминать, хоть это полемичный прием такие не вельми, напевно, правильно вспоминать Гитлера, покольки, ну, когда Германия начинала Другую Светную войну, так само вся немецкая пропаганда была настроена на то, что вот заходние державы, заходние от Германии, Англия, Франция, ну, а так само Америка и евреи во всем свете, они хотят поразить Германии, и тому нам ничего не остается, как начать войну. Нам ничего не остается, как бы мы не начали войну, то на нас бы напала бы Англия, Франция и Польша. Все это было таким, ну, скажем, стремлением головным у фашистской пропаганды нацистской. В принципе, зараз, как бы это ни было, ну, скажем, недоречно, как бы это не отповедало фактам, но Путин и Лукашенко повторяют то, фактично тот же метод, что мы напали на Украину, иначе бы она на нас была готова напасть. Человек, який, ну, хоть нечто разумея величини армии у ситуации в свете, конечно, ну, это любой человек воспринимает как некое шаленство, варьянство. Ну, але гэты два керівника, видать, не мают іншей магчимости оправдать войну России супраць Украины и говорить, что это, оказывается, Украина хотела на их напасть.
Валер, ну, а вот как вы интерпретуете, того, что вот была потребная эта поездка, была потребная поездка так далеко, это несколько годинов, туды, как бы лететь, могли встретиться в Москве, могли просто не встречаться. У чем была мета? Как Лукашенко сказал, что вот в Буче была провокация. Ну, а для кого как бы, его меркование... мае значение. Ну, в этом смысле варто сказать, что не он один. Например, вот поведомляется, что, скажем, китайские СМИ официальные так само говорят, что да, вот есть питание, да, инцидента в Буче, а может, и даже не питание, может, это украинская провокация. Ну, товарищ Си сидит себе в Пекине, в запретном городе, никуда не рвется, никакие космодромы. Ну, то, что там было сказано, мы запустим белорусов в космос. Ну, можно, конечно, запустить, але как бы, белорусы там уже были, скажем, той же Пиму. Вот у чем была мета такой далекой поездки и вогуле этой встречи?
Так, питание цалком слушное и логичное, саправды. Ці варто было ехать так далеко на далекий усход, каб и ничего не сказать, и ни об чем не домовиться. Во всяком разе, про некие публичные домовленности, про некие конкретные выники. Ничего не было сказано, сказано только, что, коли я так уважливо глядел, что Россия обещала поставить у Беларусь некую новейшую войсковую технику. Ну, может, один, так сказать.
Ну, и плюс к тому Лукашенко, да, речи, сказал, что допомогут нашим нафтоперепрацовочным заводам.
Ну, про допомогу заводам, так сказать, так само шмат говорка идет, але только конкретики мало. Я думаю, тут причина, как бы, этой встречи больше психологичная. Видите, зараз Путин, как и Лукашенко, у международной изоляции. Ну, коли для Лукашенко это такая звыклая ситуация, то для Путина трохи не звыклая. Вот. Зим разновляют разные политики, але вот канцлер Австрии вельми так жестко спрачался с Путиным, там еще некие перемовы телефонные у него отбываются с заходными политиками, и они вельми, так сказать, неприемные для Путина. Коли отбываются некие перемовы с иншими политиками с краин Азии, Африки, вот там премьер Пакистана, то это такие худшие, деловые, сухие перемовы. А тут Лукашенко приезжает и каже: Владимир Владимирович, вы все робите правильно. Вот, коли бы вы не напали на Украину, то Украина бы напала на вас. И вовле, у Бучи это спецоперация Великобритании, и навод некія там дакументы, перахопы, як бы перадаў Пуціну.
Ад Ніка і Майка чарговая.
Ад Ніка і Майкл, да, гэта, так сказаць, канспіралогія вядомая.
Чым цікава, што тады ў Маскве рагаталі Ніка і Майка.
Ну, цяпер не
а
да.
Зараз
не той час ім, да, не да смеху.
Ось, то бок, это такая психологічная психотерапія для Пуціна. То бок, Лукашенко такі психотерапевт, який приїхав у далекий Дальний Усход, каб просто, ну, підтримати Пуціна, і для Пуціна, мені подається, це важливо. Такая психологічна підтримка в умовах вельми неприємних, вельми скандальних, коли якби вся гэтая война в Украине йде зовсім не по плану, хоч Путін вельми спробував упевнювати, що все по плану йде, і так далі. Ну от якби один сенс у гэтым візіті я бачу менавіта у психотерапії Путіна, каб у замін отримати некі економічні дивіденди, а як інакше тепер отримати? Тільки от таким чином, коли треба максимально доказувати, що лепших сябров нема, і ввогуле риторика Лукашенки була намного більш агресивна, антиукраїнська, антизаходня, мені подається, ніж у самого Путіна, і не вперше. Ну, от такою риторикою, якби за риторику отримати некі певні економічні преференції. Ось, коли раней газ в обмін на поцілунки, то тепер некі дивіденди в обмін на лояльну риторику.
Віталь, у мене от таке для вас питання. От після цих заяв Лукашенки на конт Бучі, чи не зміниться ставлення до його, можливо, риторика до Києва? Бо ми пам'ятаємо ті заяви Зеленського, що, ну, коли Лукашенко хоче відчувати себе господаром Білорусі, мені абсолютно без розниці, то вибор білорусів. Ну, інше, що от Лукашенко все ж так попрекається, там не посилає війська. От після Бучі, а для українців це вельми болюче питання, от сьогодні Зеленський виступав в Литовському парламенті, перед Литовським парламентом, пригадував і Бучу, і інше, до речі, місце. Буча в даному випадку – це символ. Як в Білорусі Хатиня, а вёсць было колькі спалених, так і Буча – це символ. Ось. І от коли Лукашенко так говорить про Бучу, гэта якби може змінити позицію Києва? Ці якби войски не посилає, а балбоча хай про що завод. Яка, от як ви бачите?
Я думаю, може. Розумієте, бо змінилася ситуація. Ми пам'ятаємо, які різкі речі Лукашенко говорив супроти українських керівників у перші дні війни, коли він був впевнений в параді російських військ у Києві, і супроти Зеленського, не будемо повторяти, супроти міністра оборони України. Ось потім його риторика змінилася. Ну, а українська політика офіційна була невлечена на те, що в соціальних сітках, там і в пресі українській, ну, Лукашенко, скажімо, часто опошніми словами справедливо ці не обкладали, то сам Зеленський, там ці Арестович, вищий керівництво України, якраз підтримувалось таке, що, ну, не будемо лишній раз зловати Лукашенко, головне, щоб Білорусь не вступила в війну. Ось. Але, ну, ясно, що в цьому сенсі Лукашенко не той чоловік, який може отказати вдячністю на нікую настриманість. І ось він на стриманість відказує тим, що говорить от, про Бучу. І зараз чому може змінитися ставлення України? Бо українці можуть потихо зрозуміти, ну, заходячи з воєнно-політичної ситуації, що вступлення білоруських військ у війну на територію України вже все менш вірогодне з кожним днем. По-перше, російські війська відійшли від Криму, по-друге, там ми ту сторону обмірковували настрої в самім білоруським війську, можливо, це настільки критичне, по-третє, партизанська війна. Ну, перш за все, менавіта зміна російських стратегічних планів з півночі на південь і усход, на Донбас. І ось, і в гэтай сітуацыі, ну, ясна, што без падтрымкі Расіі беларуская армія наўрад ці будзе сама атакаваць Украіну. І калі Украіна, афіцыйны Кіев, гэта зразумее, што ўжо гэтага можна не баяцца, магчыма, што і эканамічнае рашэнне, і палітычная рыторыка, і канкрэтныя дзеянні да Лукашэнкі будуць абастрацца. Канешна, гэта ўсё яшчэ па-ранейшаму, в прынцыпе, не выгадна Кіеву, ну, але таксама ж нервы не жалезныя ў украінскіх палітык. У Зеленского чуть все это и не реагировать, это и громадство будет потребовать, это будет потребовать и пресса. Вот. И коли ранее менавито стримливающим фактором было то, что будем терпеть Лукашенко и любые выказывания, бы Беларусь не вступила в войну, то теперь, коли этот стримливающий фактор отмирает, то, максимо, реакция будет более жесткая.
Валер, а зараз про тему, якая дивным чином, чи не дивным, вогуле не прозвучало. Мы памятаем, некалькі дзён тому Лукашенко на нараде с Радой Безпеки распавядаў, что вот я хочу присутничать, я повинен присутничать в перамовах, баки обовязаны меня принять, бо я головный, ну не головный, но важный ключевый гулец. И потом як бы тему подхопил Лавров, сказал, что да, вот Беларусь повинна як бы дать гарантии безпеки, сярод інших гарантов Беларусь повинна присутничать. Лукашенко приезжает в Благовещенск, только что вот он сказал, Лавров сказал. Ноль, зеро, эта тема вогуле не закранутая. Путин сказал, да, вот дякую Александру Горовичу, менавіта дякуючи ему почались перамовы. Перамовы повинны, як бы, я так разумею, на думку Путина, вернуться у Беларусь со Стамбула, ну, что, мовляв, это доброе место. Хотя Путин сказал, что, ну, они из нового тупику. До речи, цікавая речь. Пару дней тому Жозеф Борель, керавник Европейской администрации, сказал, что, ну, перамовы зашли в тупик, и, глядячи по всем, проблема мая только военная решение. И там Лавров, Захарова обрылись, так, вот, что он говорит, как так можно? Ну, Путин фактически сегодня то же самое сказал. Вот, что, ну да, вот. Вот в практичном плане, как бы, белорусского глядища, что это означает? Что Россия, скажем, выставить украинцам ультиматум, альбо Беларусь, альбо мы вогуле спыняем перемовы, не хочем ни про что, как бы, размовлять, вы будете... Так бы мовить, вы будете смеяться, но у нас той же самый посередник – это Александр Лукашенко. Але тем не менее, я кажу, про его место за столом перемоги сказано не было. Максима тому, что вот из этой формулы Путина выникает, что Лукашенко не удельник, а медиатор. Он поставник добрых послуг. Как вот вы интерпретуете отсутность одной информации и наявность другой?
Я интерпретую это так, что позиции Минска и Москвы в этом пытании разыходятся. Соправды, пытание про роль Беларуси на этих перемовах, и оно достатково розное. Коли Лукашенко и Макей казали про то, что Беларусь хотела бы быть удельником этих перемовах, и, как сказал Макей, не только Украина повинна отримать гарантию безпеки, але и Беларусь хотела бы отримать гарантию безпеки. Вот. Путин сказал про статус модератора, это совсем меньше, а Лавров сказал, что Беларусь могла бы быть гарантом безпеки Украины. Это так само совсем иное, чем то, что имел на увазе Лукашенко и Макей. Макей сказал про гаранты безпеки Беларуси, а Лавров сказал, что Беларусь могла быть гарантом безпеки Украины. Это совсем разные речи, как мне подается, и они не стыкуются. Сам сенс заявы Лукашенко и Макея как бы означает, что Беларусь боится, что Россия с Украиной за спиной могут домовиться об нечем за кошт интересов Беларуси. Вот. И тому Беларусь хотела получить некие гаранты. Але возникает питание тут так само вельми дивосное. Украина хоча мець гарантыі бяспекі ад пагрозы з боку Расіі. Так ад якой пагрозы хоча мець гарантыі Беларусь, таксама ад Расіі ці з некага іншага боку. Мне падаецца, што тут інтарэсы Мінска і Масквы ў гэтым пытанні не супалі, і фактычна мы зафіксавалі гэта па выніках прэсавай канферэнцыі, што гэта пытанне публічна не ўздымалася, менавіта таму, што бакі не паразумеліся па гэтаму пытанню.
Ну і ўсё ж такі, гледзячы па тым, што і Пуцін, і Бурэль рознымі словамі з розных бакоў як констатавалі пэўны тупік, то тады ўвогуле як бы роля Лукашэнкі як бы ніякая. Калі перамоваў няма, то няма ні месца за сталом, ні посярэдніцтва, нічога, так? Не?
Я думаю, що забылі спытаць Украіну, мне здаецца, все зараз шансу, да, што яны хацелі б на тэрыторыі Беларусі праводзіць перамогу. Просто, калі былі першыя дні вайны, можа, сапраўды не было асаблівого выхаду. Вось, цяпер сітуацыя іншая. Не бачу ніякай прычыны для Києва праводзіць перамогу на тэрыторыі Беларусі.
Ну, а потом, ведаеце, па шчырасці, я вот недавно паглядзеў дадзенае пытанне, як в Украіне, гэтак і ў Расіі. Ну, зразумела, лідары не заўсёды павінны ісці, як навяровачцы за грамадскай думкай, але тым не менш, грамадская думка Расіі і Украіны, яна люстэркава адваротна. Калі ў Расіі нарастаюць праваенныя настроі, давай душыць, так бы мовіць, змагацца там, денацыфікацыя. А в Украіне наадварот. Напрыклад, вот стаўленне да гатоўнасці аддаць Крым. Ладно, хай забіраю Расійскую Федерацію. Она ў 14 годзе была значна больш, чым зараз. Зараз она амаль нулевая. І па шэрагу іншых як бы пазіцыяў, і нават калі б, можа, Зеленскі хацеў, он просто не можа пайсці на большую частку. І таму в гэтым сэнсе это пад не толькі волі там Зеленскага і Пуціна, это пад паміж грамадствамі. Принамсі на дадзены момант.
Віталій, я репліку даю, што от пакуль мы трошкі яшчэ новыя прыходзяць там паведамленні, што гаварыў Пуцін, он вспомнил, но это просто показатель добрый, як історик, історику, да? Путин сказав Лукашенку, ну, всім на прес-конференції, що ось це українство, це було ще створено генеральним штабом Австрії в 19 столітті. Розумієте, коли президент країни, все-таки ось як доморощений аматор-історик, ну, от такі, не то, що там конспірологічні, але такі безглузді, скажімо, речі говорить, з пункту вежання і створення націю, і з пункту вежання історіографії, то гэта показує, ну, його ставлення до України, якою ми всі ведаємо, і гэта показує, що, ну, как бы, ти виноват уж тим, що хочеться мені кушати, що для Росії, само для теперішнього керівництва, скажімо так, осторожній, само існування України, що підтверджається там і тим сумновідомим артикулом на сайті агентства РІО, що нам робити з Україною, вони просто хочуть її, ну, розтрощити, знищити як державу і українство як, ну, скажімо, просто національну
ідентичність. Так, да. Так, так. Тобто, цікаво.
І який мир? Який мир?
Цікаво, що...
Що напередодні грандіозної битви за Донбас, ну, якби, покуль перемови не мають ніякого сенсу, я думаю, що по виніках цієї битви буде більш зрозуміло, хто повинен больше заступать. Тому, я думаю, по этой причине так само перемовы припинились.
Да, ну я хочу, до речи, звернуть увагу, цікаво, что вот про Украину, ну, этот звыклый тезис, что австрийский генштаб вынышел, вот. А про Беларусь вот непонятно, чей генштаб придумал, так само ж не было. Недоречность, але вот как бы... И причем навык было сказано, что Беларусь не молодший брат, Беларусь просто брат, видать, близнюк. На что Лукашенко, да нет, да мне и молодшим, как бы, не не соромно, да, не соромно, не ганебно быть. Я вот
ну,
сам
коли бы нас сказать, молодший, ну, брат. Де-факто керовал бы не Лукашенко, а навод и не Позняк, навод не Шишкевич, а навод Тихановская, конечно, то, что Беларусь – это придумка польских католических там колов, то мы бы чули бы с телевизора с российского каждый день.
Польская интрига.
Да, польская интрига. Виталь, вот как вы меркуете, еще два сюжета, яких как бы не было, а хотя, может быть, они были за кадром, мы не ведаем, бо все ж таки, как бы, вот версия Валера, она мая, ну, как бы, право, разумело, на основание, что это, ну, с большего для пиару, для так, ну, психологичной некой равноваги. Але вот напередодні этой встречи, ну, выказывались разные меркования, скажем, украинские эксперты выказывали, что Путин все ж таки додушит Лукашенко и примусит послать войски в Украину. Другая версия, ну, так само выказывалась, что магчима, как бы, будет поставлена кропка певных политических меркований на той процессе, який уже отбывается. Российские войски выходят из Беларуси, хотя еще застаются, что вот будет сказано, что мы войски выводим, Беларусь уже, как бы, она наш брат, там, навод близнец, але вот, и она больше в этом никак не удельничая, а вот мы будем биться за Донбасс, как и от початку сбирать. Ни того не прогучало. Вот, как бы, чему, на ваш погляд? Коли, особливо, коли сапраўды, глядячи по словах Путина, ну, вот зараз бой за Донбасс.
Ну, потому что ободва гэты вариант, особливо перши, на сёння, при сённяшнім раскладзе, як мы уже трошки говорили раней, ну, достаткова, скажем так, маловерагодная. Самое, раз уже полтора месяца там после початка войны, самое вот теперь меньше вероятное это вступление белорусского войска на территорию Украины, покольки, ну, само оно не подрыхтованное, российской допомоги же не мався, а российская, ну, скажем так, увага иде на Донбасс и на полдень, вот, а ясно, что без российских войск, само белорусское войско запускать войну, это, скажем, мягко контрпродуктивно, не думаю, чем это может скончиться. Массовой сдачи в полон, и там развернуться назад, ну, это уже такая трошки, скажем, иллюзия, але факт, что не пронесе ніякай военно-політичной. Что до того варианта, что вось уже Лукашенко попросит российские войски сысти, ну, мне здаецца, это было бы достатково нахабно с его боку на теперешнейший момент. Ну, по-перше, конечно, Беларусь, она удельничает в агрессии тем, что проставляя свои аэродромы, отсюда летят ракеты, летят самолеты. Тут белорусских лечебных установок, в шпиталях лечить российских жаўнераў. Отсюда они пересылают нарабаваные на территорию России. В этом сенсе это, ну, достаточно, ну, значный, масштабный удел в агрессии. Тут, коли пытаются агрессор тенел, Лукашенко хочет сказать, что не агрессор, но так по всех статутах ООН, коли дипломаты с первых дней войны это показали, вот такая форма удела в агрессии, это и есть удел в агрессии, а не то, что мы побольше стояли. В данном выпадку выводить уже войски российские с территории Беларуси, мне кажется, Лукашенко это, конечно, мая новость, ему, безумовно, некомфортно покулины тут стоять, он бы хотел, как вышли. Ну, але еще ситуация не досягнула такого взрывника, каб ён гэта публично попросил. Во всяком разе, не публично, напэўна, ён про это кажа. Новость на той пресс-конференции, на тых перамовах, якія нам поведомили, ён, принамсі, гэта публично не говорил.
Валер, и я так разумею, что и Путину это не потребно. То есть, навод, коли он выведет все войски, перекинувши, скажем, их на Донбасс, все российские войски, вот как бы обвешать, что Беларусь свободная от российских войск, навод часово, и он не хочет. И больше того, вот все-таки эта тема, якая была затронута про новые учения, и она, на мой погляд, свечит, что как бы... Максим, это не опошняя хваля приходу России. Слоны могут уйти, да, а могут потом плести и снова. Никто ж не кажет, что вот теперешняя фаза, навод, коли верить Путину, что размовы идти зараз про атаку на Донбасс, а потом может и не на Донбасс, а потом может и до Киева вернуться, и до інших регіонів України, і тоді знову ж потрібиться Білорусь. Як ви лічите? Тут от така певна непевність, вона буде довго ще заховуватися?
Ну, я думаю, для Путіна важна така підвішена ситуація. Ось, коли менавіта Москва буде вирішати, потрібні на території Білорусі російські війська чи не потрібні. Але я думаю, що російська військова присутність на території Білорусі – це вже чинник постійний. Буде вона узростати і зменшатися, це залежить від конкретної ситуації, але те, що це постійна, перемінна, ми можемо сказати, докладна. Ось. Ну, а що точиться тепер? Так, тепер, коли плани операції в Україні помінялися, то і потреба у російських військах на території Білорусі вже не вельми актуальна.
Ще?
Вони перекидуються у Донбас. Ну, а далі, що далі в сьогоднішніх умовах увогалі загадувати? Тяжко, що може бути далі? Треба поглядзець, чим закончиться гэтая вайна і які будуць выснови, і тады ўжо можна меркаваць пра маштаб расійскай ваеннай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі.
Ніяких причинаў для Путіна выводзіць войскі, это все-таки, я думаю, он спрымае гэта як а, пэўны здабытак свой ваенны і палітычны, як б, пэўную страховку на выпадак таго, што, ну, раптам Лукашенко збрыкне там, то войскі лепш пакінуць. Я вот калі чытал гэта, ну, каментары, што вось, маўляў, Лукашенко там попросить, и Путин сам вырешить вывести уже российские войски с территории Беларуси цалком, вельми в это не верил, не бачил ниякой, ну, практичной в этом необходимости для Путина сдавать завоеванное. Это как бы не в русских традициях. Там, где уже стоять, так и они будут стоять. Когда они сюда пришли, то мало ли, как еще война будет разгортываться, в який бок, скажем так, что там в планах у Путина, может быть, не только Украина. И в этом смысле войски в Беларуси, они потребны.
Я хочу сказать, что сегодня у России проблема не хапая войска, реально не хапая живой силы. Там скрабуть по сусекам, там с Поўднёвай Осетии людей мобилизуют и так далее. Тому по этой простой, элементарной, практичной причине, что не хапая войск для Донбасса, для операции, тому по этой простой причине могут с Беларуси их и вывести.
Ну, але я лечу, что тут есть такой психологический момент, что как бы они могут вывести, но отмыслово обвещать это как бы полное такое признание военного суверенитета Беларуси. Умовно кажучи, коли с какой-нибудь Белгородской области там перекидываются, я не ведаю, в Ростовскую, но об этом же не обещают. Ну, это внутрироссийская справа. Так и тут. Это как бы по сутности внутрироссийская справа. Ну да, там есть Лукашенко, да, там есть тяг червоно-зеленый. Але как мы оперуем нашим войском, это вогуле никого не цікавить. На вот Лукашенко.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
У эфиры «Свобода премиум», тут Ганна Соусь, добрый день. И сегодня мой суразмоўца доктор Рустам Айзатулин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения у политичный переслед, а после про войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатулин, так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела почать бы нашу размогу с того, что отбывается теперь у Беларуси. Я маю на увазе массовые затримания ортопедов, травматологов по всей Беларуси. Что вам ведомо про актуальную ситуацию, про свои крыницы?
Ну, ситуация актуальная на данный момент такая, что всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях. по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Чи можна казати про кількість затриманих і про якби посади цих людей, про клініки, з яких вони були затримані?
Так, це клініки в Республіці Білорусь, які займалися ендопротезами, ендопротезами коленних і тазобедренних суставів. Це, прежде всего, Боровляна, Мінська обласна клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием.
Вот. А ці відомо, у яким статусі вони затримані, арештовані, виставлені обвинувачення?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От наскільки я зрозуміла з того, що я читала, то збільшого всі затримані були ортопедами, які займалися ці мали дочинення до протезування стягна. Це ви кажете тепер і про коленний сустав. Да. От я в історії Білорусі були масові арешти медиків, але вони були у різних докторів у різних шпиталях. І от тут бадаю першиню затримані тільки доктори вузької спеціалізації. От, окрім основної корупційної версії, чим це можна потлумачити? Як ви собі це тлумачите?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа.
Дело в том, что два года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет. И пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да, никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закона в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Накольки это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, як хутка доктор, який этим не займался, может научиться и якосно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвиду, могли бы вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ-травматологии ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать 6-ю городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе, сложившейся медицины в Республике Беларусь, очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці рабілі аперацыю на калені якраз у РНПЦ, дзе вы працавалі. Я дакладна не ведаю, але ну, такая інфармацыя паступала, што ну, нібыта аперацыю рабіў не беларускі хірург, а запрошаны са Швейцарыі ці іншай заходняй краіны. Ну, вот, хто цяпер будзе рабіць такія аперацыі найвышэйшым урадоўцам? Яны, напэўна, думаюць, што яны вечныя. Да? Замежнікаў таксама ў цяперашняй сітуацыі цяжэй будзе прывесці, каб зрабіць аперацыю. Так? Асноўны спецыялісты за кратамі. Ціх думалі пра гэта людзі, якія аддавалі загад аб затрыманні, што ну, ім самім можа спатрэбіцца калісьці пратэзаванне, сцягнаць і калена?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. А, во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, ну, понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут, я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, зламаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Когда своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про іншае теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. Апошний раз вы давали интервью «Свободе» летась у листопаде. Вы тогда уже працавали у Киеве в приватной клініцы. Отбылася война, идзе война. Что змянілася у вашем профессийном, у вашем особистом житті праз войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я живу в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяце прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, наколькі разумею, вы цяпер у Польшы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы адмовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Украіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты няпросты путь у Польшы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, што беларускі фонд медычнай салідарнасці робіць шмат працы для дапамогі украінцам у вайне. Маглі б вы больш падрабязна расказаць, як беларускія медыкі, як фонд спрабуюць дапамагчы цяпер у гэтай драматычнай сітуацыі, як украінцам, так і беларусам, якія там засталіся. Ці шмат дактароў засталося ва Украіне і працягваюць лячыць людзей?
Да, достаточно много беларусцаў в Украіне, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации. Поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не в таким пессимистичным ключе, а накольки максима с оптимизмом некоторым, хотя бы, что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухали падкаст «Радио Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.